Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 30 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва», найдете все наши каналы, и все будет хорошо. У нас сегодня такая, да, вроде как среда, но самое что ни на есть пятница, завтра уже выходные, и поэтому город встал, насколько я понимаю. Ну, там я знаю, что еще Владимир Владимирович сейчас где-то в районе Парка Победы посещает музей Победы, поэтому там, я думаю, тоже особенные пробки. Ну и вообще все поехали сегодня за город на праздники. Поэтому у нас сегодня такая, почти пятница. Жду пятничного вайба. Я, в том числе и от вас. Добрейшего, вот и прошел год с бана Ростислава. Ладно. Прошел год с бана Ростислава. Во-первых, меня забавляет, что вы такие вещи запоминаете. Виталий Филип, я понимаю, что вы набор цифр, как любая нейросеть, но все равно, да, это забавно. Целый год без Парижа и Валена, грустно, конечно, но зато мы почти каждый вечер можем поездить на пяти колесах. Да, видите, все течет, все меняется. Ну и, как показывает практика, незаменимых тоже не бывает. За редкими исключениями это не тот случай. Вот Миш Николаев здесь спрашивает, бабосики, когда бабосики, у нас же по расписанию бабосики, бабосики по расписанию будут, суббота и воскресенье, все как и должно быть, завтра будем отбиваться, завтра мы не будем отбиваться, и послезавтра мы не будем отбиваться, мы завтра и послезавтра, слава богу, отдыхаем. Ну, если только не произойдет чего-нибудь экстраординарного, но такое предвидеть ни у кого не получится, поэтому, ну, я имею в виду что? Я имею в виду там какой-нибудь Пакистан, Индия, ядерная какая-нибудь война, ну, что-нибудь такое. Пока я думаю, что ничего подобного не произойдет, честно вам скажу. Забавное подъехало нам вот прямо под эфир. Сегодня, на протяжении всего дня, я встречал новости о том, что, ну вот, пожалуйста, Bloomberg, соглашение о недрах между Украиной и США могут подписать уже сегодня. Мы с вами вчера говорили про эту сделку, отдельно ее там поднимали эту тему, рассматривали всю эту сделку, и я говорил, что не подпишут они никакую сделку, можно ее и не рассматривать, и вообще цели сделки были не деньги зарабатывать, а совершенно иные, и этих целей американцы не достигли. Напомню, мы вчера разбирали 100 дней Дональда Трампа у власти, да, и вот сегодня Bloomberg сообщает, что уже сегодня будет подписана сделка, значит, расчет вклада Украины будет определяться только с учетом будущей военной помощи от США. Вашингтон и Киев сфокусируются на привлечении инвестиций в энергетику и добывающий сектор. Соглашение не помешает вступлению Украины в ЕС. Как отмечается, в финальной версии документа соглашение о недрах направлено на послевоенную модернизацию Украины. По информации Bloomberg, есть еще два технических соглашения, которые определят порядок работы совместного фонда. Эти документы окончательно не согласованы. И пара часов проходит буквально, и Financial Times. Украина и США не смогли согласовать сделку по полезным ископаемым в последний момент. Directed by, знаете, этот мем? Раз, все, плашка. Это ровно этот мем. Что и требовалось доказать. Отмечается, что разногласия возникли после того, как Киев попытался пересмотреть условия, согласованные на выходных. Источники газеты сообщают, что когда вице-премьер Юлия Свириденко уже летела подписать документ, американский Минфин предупредил, она должна быть готова подписать все соглашения или вернуться домой. Сегодня украинский премьер Шмыгаль заявлял, что сделка будет подписана в ближайшие сутки. Ну, короче, тырин-тырин-тырин. Пум. Опять нет никакой сделки. Криворожская дипломатия недовольна. Да, ровно вот это и произошло. В очередной раз. Уже нам уже хватает пальцев на руке, чтобы посчитать, сколько раз они не подписали эту бодягу. Или не хватает? Ну, первый раз был до визита Зеленского в Вашингтон, правильно? Когда приезжал министр финансов в Киев. Второй раз был в Вашингтоне. Третий раз ездил кто-то, по-моему, в Вашингтон, какие-то представители Украины. Вот сейчас либо четвертый, либо пятый, вот что-то такое. Ну, то есть где-то рядом. Конечно, занимательнейшее зрелище со всей этой прекрасной сделкой. Когда это надоест им, непонятно. Это уже great again? Это еще пока нет, но уже где-то рядом. Да, вот где-то рядом он шастает со своим great again. Железнодорожный вокзал Донецка, не принимавший поезда с 2014 года, заработает с 9 мая. Вот Алекс его пишет. ТАСС, со ссылкой на ТАСС. Ну, это хорошая новость. Так, добрый вечер. Вспомните, как мы с хохлами договаривались о транзите газа. Безусловно, безусловно. В том-то и дело, что ну, мы уже понимаем давным-давно, с кем мы имеем дело. Те, кто вдруг по причине отсутствия опыта и не те, кто не изучал историю, может быть, и натыкались на вот эту особенность украинского бизнеса, дипломатии, ведения межгосударственных дел и так далее, спотыкались еще, конечно, периодически об этом, но вот сейчас американцы по полной программе жуют это, вот полный рот у них. Этой, значит, украинской дипломатии, они жуют, как бы им не подавиться в ближайшее время. Так, в Вашингтон им надо Тимошенко отправлять. А, кстати, Тимошенко недавно, не поверите, тоже где-то всплывала. Причем она не в Вашингтоне, где-то в Европе, на каком-то саммите, посвященном там что-то у Украины, и там была и Тимошенко, там был Порошенко. И они там что-то обсуждали, насколько важно, в общем, помогать Украине, как это какая-то невероятная задача для Европы и жизненная необходимость для Европы. Ладно, значит, что у нас есть с вами по вообще всем этим нашим потрясающим соглашениям? Где же была эта прекрасная вещь? Дональд Трамп вот выразил уверенность в желании России добиться мира на Украине. По словам президента, Владимир Путин хочет прекратить войну. В интервью телеканала ABC глава Белого дома заявил, что российский лидер его уважает. Также Трамп допустил, что в случае его проигрыша на прошедших выборах Россия забрала бы себе всю Украину. Ну, то есть, новая риторика Дональда Трампа, он решил, что он теперь, он спаситель Украины, вот он уже который раз это произносит. Если бы не он, значит, Украины бы не было, поэтому он сейчас спасает. Спасает Украину. Он во многом, на самом деле, ты прав. На будущее он, может быть, действительно их пытается спасти. Но просто как забавно, когда он это применяет? И после каких слов он все время применяет вот эти свои фразы? И забавно, и грустно. Он вчера, мне кажется, это квинтэссенция была Дональда Трампа. Вчерашнее его заявление о том, что он бы хотел стать Папой Римским. Я когда увидел первые сообщения на лентах о том, что, значит, Дональд Трамп сказал, что, отвечая на вопрос журналистов, кого бы он хотел видеть в роли Папы Римского, он сказал, я бы хотел стать Папой Римским, я бы был самым лучшим Папой Римским. Я сначала думал, это прикол. Я клянусь, я полез перепроверять сразу, потому что это появилось в телеграм-канале в каком-то, знаете, не новостном, а таком частном агрегаторе, который тоже собирает новости. И вот я это там увидел и думаю, нет, такое надо перепроверять, потому что звучит как прикол. Начал, значит, полез в интернет, начал перепроверять, и вправду он это сказал. Он сказал, что он хочет быть Папой Римским. Ну, он это, естественно, сказал в шутку, но... Шутки же тоже у всех свои, да, со своим стилем, со своим приколом. Вот Дональд Трамп сказал, что он хочет быть Папой Римским. Вполне себе в его стиле. Мне кажется, лучше уже не придумаешь. После тех фраз, когда он давно еще говорил, что никто лучше, чем он, не знает Библию, какие-то были полудебаты, или тоже кто-то его там интервьюировал, журналисты задавали вопрос, скорее брифинг был какой-то, он сказал, что никто так, как он, Библию не знает. Ну, в принципе, тогда логично, наверное, даже, потому что если никто, как он, Библию не знает, то кому еще быть Папой Римским? Как это совмещать? пост президента Соединенных Штатов Америки и, значит, пост главы Ватикана непонятно и вообще, в принципе, католической церкви. Но я думаю, что он справится, как никто не может справиться с этой задачей. В общем, он спасает Украину на данный момент. И Россия, безусловно, согласна на его мирные инициативы. Осталось теперь только договориться с Украиной. И в очередной раз он переобулся в обратную сторону. Несколько раз заявил, что с Россией оказалось дела иметь легче, чем с Украиной, хотя он ожидал, что будет наоборот. И при этом параллельно продавливается интересная история с перемирием. С перемирием на 30 дней. Это вот, значит, новый пунктик. На мой взгляд, этот пунктик продавили европейцы и хохлы. И вложили эту мысль все-таки в голову Дональда Трампа, потому что они много об этом говорили. И вот в том числе и его люди, например, Кит Келлок, он полусбитый летчик, но, тем не менее, у него еще берут комментарии, он числится спецпосланником президента по Украине, и поэтому, ну, наверное, его слово все-таки какой-то вес да имеет. По крайней мере, средства массовой информации комментарии у него берут. По-моему, в интервью Fox News он сказал об этом, что нужно вводить перемирие на 30 дней, и там уже разговаривать о деталях сделки. На эти инициативы наша сторона, Россия, несколько раз отвечала, что мы, честно говоря, даже очень много раз за последние несколько дней мы сделали заявление, что мы готовы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Вот это вот без предварительных условий, я видел просто по реакции в интернете, оно как формулировка немножечко людей пугает. То есть, что это, мы отказываемся вообще от каких угодно претензий на что угодно? Что значит без предварительных условий? У нас обязательно должны быть предварительные условия. Но под предварительными условиями имеется в виду как раз то самое перемирие. То есть это ответ на вот это предложение с перемирием на 30 дней. Уже, кстати, сегодня я видел историю с 60-90 дней. Кто-то из Украины, я не помню кто. Какой-то украинский чиновник говорил о том, что, значит, надо уже и на 30-80 дней. Почему 80? Ну ладно, значит, то есть уже... А, нет, на 60-80 дней вводить это перемирие. Без предварительных условий это, собственно, ровно про это перемирие и есть. Никаких перемирий, ни на какие 30 дней. Хотите разговаривать, давайте разговаривать, но перемирие на 30 дней давать не будем. Как вам кажется, почему Россия говорит о том, что готова на переговоры с Украиной, но без предварительных условий? Пойдет ли на эти переговоры Украина? Сделают ли они какой-то шаг со своей стороны? Или вот эта вот позиция, что у одних перемирие 30 дней, у вторых без предварительных условий, это и есть тот самый тупик, в котором, собственно, весь этот процесс и заглохнет уже, может быть, даже и окончательно. Напомню, что осталось сколько? Неделька, по меркам Дональда Трампа, для того, чтобы Соединенные Штаты Америки якобы отказались от этих процессов. Во что мне тоже в последнее время, честно говоря, не верится. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, в Телеграме, даже на Ютубе. В ВК-видео, конечно же, везде подключайтесь, подписывайтесь. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте честно скажем, почему мы стали этот нарратив сейчас продвигать. Вот, ну, перемирие, вот это вот все. Нам надо выиграть время. Ну, врать не надо, вот самим себе просто. Нам надо выиграть время, вот этот выиграть эти 10 чертовых дней. Нам нужно 10 дней. Ну, там еще сегодня, завтра, послезавтра, бог с ним. Но вот чтобы с 7 числа и до 10, ну, там, до конца 9, 10, бог с ним, было тихо. Чтобы как бы вот все жили вот этой надеждой, что вот чтобы никто никуда никого не пульнул, не запульнул, чтобы нормально прошел парад. Поэтому сейчас и мы начнем вот эту бабайку говорить, и они начнут это-то. Никакого с ними перемирия, естественно, не будет. Если сейчас это... корни не выкручивайте, то эта березка она заново прорастет, и нашим детям придется, и внукам нашим придется заново это все гасить и воевать. Поэтому, то есть это мое личное мнение, что это надо доводить до конца, да, я ни в коем случае там не за перемирие чувствую. Но нам надо вот эта болтология сейчас, но она нам больше нужна, а не им на самом деле, чтобы как бы западные вот эти наши а-ля в кавычках партнеры сказали, ну вот смотрите, русские-то, вот смотрите, русские тут вроде как о перемирии говорят, но вы-то там давайте тоже коней придержите, чтобы 9 числа ничего случайно не прилетело, да, там. И вот это вот, ну вот только из-за этого, ну вот только из-за, нам надо выиграть время до 10 числа, ну это мое личное мнение. Я если бы я был, ну, на месте там, ну, естественно, меня там не будет и никогда в жизни, да, то я бы сделал точно так же, я бы крутил бы задницей как мог, чтобы все прошло 9 числа идеально. Ну и как бы, а уж если прилетит, к примеру, даже, ну понятно, что до нас не долетит, потому как, я имею в виду, до Москвы, почему, потому как, ну вы сами понимаете, такое событие, да, то есть, но в принципе, как бы, если где-то будет попытка, то вот уже тут у нас карточка наша, у нас карт-бланк, что мы же проговорили, вот, а это вот они плохие. Поэтому я считаю, что это все болтология по поводу этого перемирия. Но, хохлы я сегодня посмотрел специально. Вот буду называть хохлы, уж извините, может, это не культурно. Они, конечно, красавцы в своей вот этой вот по политике, вот этой вот геббельсовской вот этой вот пропаганде. Я сегодня тоже посмотрел много их каналов. Это Политека, Стариков, вот это вот все у меня вылезло, да. Вот. Они же это как свою победу преподносят. Они все преподносят как свою победу, что вот русских прогнули, они умоляют 30, 60, там, 90 дней. То есть они все как бы как свою победу представляют. 30, 60, 90 у них вот этого, да. Как будто бабу какую-то меряют там в талии, в грудях, как говорится. 30, 60, 90 у них. Вот это русские нас просят. Они встали на колени перед нами, перед Трампом. И вот они просят. То есть на самом деле, ох, как у них пропаганда работает. А вот у нас многие политики тоже болтанут. Двояко, да, вроде-то потом они объяснят, что они хотели сказать, ну, и они там нормально хотели сказать, но изначально сказали так двояко, что те это все преподносят как победу, поэтому, ребят, ну, сейчас до 9 числа сжали свои вот эти все догадки, фигадки, чтобы все прошло тихо и хорошо, ну, а дальше уже это самое, дальше уже после 10 числа вперед надо пацанам идти. Вот. Ну, а нам помогать по мере возможности. Все, спасибо большое.
Да, спасибо. Александр Казаков спрашивает, Стариков наш, что ли? Я тоже так недавно на это поймался. Нет, это не наш, это какой-то, значит, украинский военный эксперт. Да, у них бывают какие-то программы с этим, с Карасевым. Вот, когда его в санкционный список Зеленский вносил, мы тогда узнали, что, оказывается, вот там у них есть свой Стариков. Это немножечко лор, который мимо меня прошел. Я вот этих экспертов не знаю, хотя, в принципе, там многих с той стороны уже даже и в лицо, к сожалению, знаю. Интересный концепт, пишет Виталий Филипп, по поводу парада, да, интересно, да, действительно, это интересно. Причем интересно, что вчера Зеленский, ну, чуть ли не в открытую, вообще, в принципе, угрожал, да, устроить какую-то провокацию на 9 мая, в том числе и с парадом. Я убежден, на самом деле, честно говоря, что вероятность, ну, невероятно высокая, что ничего не произойдет на 9 мая. И причиной тому, конечно, невероятное количество лидеров государств, которые будут присутствовать у нас 9 мая. Я думаю, что они с удовольствием бы хотели сорвать приезд некоторых лидеров государств в Москву. И вот это можно было бы, наверное, даже назвать их победой, если бы, например, там Си Цзиньпин или Моди в последний момент сказали, что они присутствовать не будут, там, может быть, по причинам именно безопасности. Вот это было бы, да, вот это было бы победой. Но они на такую историю, конечно, не пойдут, им не дадут на это пойти. Даже самые оголтелые ребята, типа британцев, которые, может быть, что-то подобное бы и сотворили, ну, это уже будет перебор. Это будет перебор, а главное, попробуйте найти более короткий путь к Третьей мировой войне, нежели чем что-то подобное. Вот вообще существует более короткий путь? Поэтому я думаю, что нет. Парад не только в Москве, что им мешает ударить по Волгограду, например. Не, речь идет про Москву, конечно. речь идет про Москву, и сейчас наш слушатель тоже говорил про Москву. Британцев недооценивать никогда нельзя, пишет Нигматуллин. Ну, тут я тоже соглашусь, да. Но это прям в моем понимании, если бы мы писали сценарий, то следующий после такого шага, это, конечно, уже что-то очень сильно напоминающее Третью мировую войну. Быстрее, ну или хотя бы создание прям такой хорошенькой военной коалиции. Моментально против, уже в открытую вместе с Китаем, вместе с Индией, вместе, кто там, ну там огромное количество, да, будет лидеров, понятно, там, Венгрия, Словакия, Вьетнам будет, да, ну, можно открыть сейчас список, я их так всех прям не помню, ну, я думаю, что это, что этого не произойдет, хотя недооценивать их, в принципе, тоже не надо, я всегда говорю сам, что любые вообще вещи сейчас возможны, в принципе, они в отчаянии. А с другой стороны, если так рассуждать, они загнаны в угол. Почему бы и нет? Сорвет подобная провокация мирные переговоры? Сорвет. Сорвет. С вероятностью, там, с очень высокой вероятностью. А может быть и пойдут. Есть ли возможность такая? Но я считаю, что нет. Считаю, что нет. Я считаю, что и в предыдущие. И в прошлом году, и в позапрошлом году желание такое точно было. Сейчас возможности меньше, чем в прошлом году и в позапрошлом году у них объективно. Поэтому я не думаю, что что-то подобное. Возможно, по нескольким причинам. Хотя в наше время, еще раз, да, всякое бывает происходит. Пока у них не получается. Они очень хотят сорвать, действительно, празднование 80-й годовщины нашей победы великой. Но пока у них не получается. И не получится. Не получится. Так, недавно эксперт в потоке говорил, что мы сильно переоцениваем бритов, спецслужбы у них не очень, в кризисе, а шефа, а и у их шефа зубы гнилые. Да, это же, по-моему, было чуть ли не у меня в потоке, вот я когда один раз тут ввел. Когда это было-то? В прошлую пятницу. По-моему, да, просто я уж очень отчетливо помню эти слова. Может быть, мы очень переоцениваем бритов, да. С другой стороны, Украина и украинские спецслужбы – это самые профессиональные, самые оснащенные, самые финансируемые и, может быть, даже богатые террористические организации в мире на данный момент. Это не просто какая-то там где-то запрещенная организация в Российской Федерации, это целое государство, официально признанное государство. С бюджетом, с помощью от огромного количества западных стран и все прочее, которые занимаются неприкрытым терроризмом. Это достаточно серьезная, мощная сила, если мы говорим именно про террористическую угрозу. Ее, конечно, исключать нельзя, но я уверен, что наши спецслужбы такую возможность не исключают. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 30 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, в ВКонтакте его видеочасть ВК-видео и на Ютубе наш канал по запросу «Говорит Москва» легко ищется, поэтому заходите туда. И что такое, Саш, что ты? Ты про что мне? СМС-ки посыпались, да. СМС-ки у нас не очень хорошо работают, имейте в виду, они... Вот вы отправляете, они ко мне не приходят. А потом все смс-ки, судя по всему, за весь день. Да, там Макс, я видел обращение к Максиму. Это значит, что вот еще дневной эфир подваливает ко мне сюда. Ты написал или что?
Нет, это сейчас все будет валить туда.
А, валит, да-да-да, валит. А ты перезагрузил, что ли, или что-то? Ну, я сделал? Просто к Wi-Fi подключил. А, это из-за тебя было все, понятно. Ладно, хорошо. Хорошо, Саша. То есть, относительно гостей на параде и их силы, с которыми в случае чего мы можем заключить некое союзничество, насколько я правильно помню, на парад хочет приехать Ким Чен Ын. Вот в сотрудничестве с ним я уверен, он уже доказал это делом. Да? У нас есть свежие примеры этого сотрудничества, когда за нашу Курскую область Гиппо жертвовал своей жизнью не Олеся из Витебска, не Алмазбек из Бишкека или гордый Карен из Гюмри, а обычный Пак Ким или Чон из Пхеньяна или Вонсана. А вот скорее мы кашу сварим, а с другим у нас статус все сложно и многополярно, входим в положение. Да, но согласитесь, это серьезно, пытаться ударить по площади, где стоит... Господи, вот Ким Чен Ыном меня сбили. Си Цзиньпин, да. Это сейчас такая минуточка расизма какая-то. Получилось у нас. Си Цзиньпин, да. Серьезно, кстати, вот вы мне написали про Моди. Да, Моди же вроде не приедет. У Моди же там намечается ядерка. На секундочку. У него, да, проблемка есть в стране. Моди вроде не должен приехать. Моди отменился. Кстати, вот интересно в связи с тем, что наши уже официально подтвердили, что корейцы участвовали. Куда они теперь? А куда угодно. Куда угодно. Причем не просто участвовали, да, а участвовали в рамках соглашений, которые были подписаны между корейцами и нами, и на нашей территории. Всегда можно их задействовать по этому соглашению, то есть в Херсонской области, в Запорожской области можно это делать и так далее. Вообще, вот этот шаг с официальным признанием того, что северокорейские войска участвовали в операции Курского приграничья, это... Ну, это такой мощный шаг, да, дипломатический в первую очередь. То есть это демонстрация жесткости позиции. Это было интересно. И то, что они сейчас могут куда угодно тоже двинуться, и то, что американцы выражают свое недовольство, скорее обеспокоенность тем, что это действительно происходит правильно, что выражают эту обеспокоенность. Это означает, что мир двигается немножко не в том направлении, в котором бы им хотелось. Так, пускай если так, это не надо нам. Так, за киевскими псами. Ну, понятно, все, я понял. Направление понятно. За киевскими псами. Ладно, хорошо. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вот, добрый вечер. И вот действительно, это угрозы по поводу 9 мая, которые прозвучали из Киева. Ну, это реальная такая военно-террористическая угроза, которую вполне они могут попытаться осуществить. Это, абсолютно реально. Вот. То есть, в этом плане, понимаете, и, так сказать, Зеленский, и другие персонажи, так сказать, все эти мулюки, Усмановы, Будановы, они вполне способны на это. А на Красной площади будет наш президент Путин, будет, да, и китайский лидер, и много других руководителей, там, я думаю, очень многих государств, может быть, два десятка государств или плюс-минус. То есть это очень серьезная угроза, такая наглая. И, знаете, в этом плане вот слова президента, сказанные больше, практически четверть века назад, по поводу того, что террористов надо мочить в сортире. Uh-huh. Все-таки главарям Укрорейха пока не применяется эта формула, что создает действительно вот такую военно-террористическую угрозу для нашей страны. Это абсолютно реальный фактор. Вот. Еще такой момент. Было, по-моему, сегодня тоже СМИ процитировали важнейшее заявление о том, что России нужны только 4 конституционных области полностью. Это тоже важнейший аспект, связанный с нами, с какими-то будущими перспективами каких-то, так сказать, урегулирования вот этой укровойны. Еще раз, 9 мая у нас скоро, и опять же, вот эти хохлы, они же не отвечают на наше предложение о трехдневном перемирии. Там Зеленский тоже что-то там пробурчал, что это нужно России и так далее. Но он не согласился тоже соблюдать перемирие. И к тому же вот так вот несколько опосредованно сказал, угрожал России, так сказать, вот этим военно-террористическим нападением на 9 мая во время парада. О чем уже я выше сказал. что, ну вот, опять же, вот эти главари Укрорейха ведут себя крайне нагло, чувствуют почему-то себя в безопасности, и это очень большая для нас военно-террористическая угроза. Существование именно вот этой, так сказать, их верхушки, киевского режима, так сказать, пресловутого, и вот в контексте, ну, так сказать, СВО и так далее, нам, конечно, эту проблему тоже, наверное, было бы рационально и правильно решать ее. Ну, вы понимаете, как это, не то, что вот рыба гниет с головы, это понятно, но вот это вот пресловутое кощеево яйцо, да, в котором иголка и так далее, а они нам угрожают и так далее. Ну, как нам решить проблему военную, решить проблему с ВСУ, решить проблему с этим военно-террористическим укротерроризмом, только уничтожив их главарей этого укротерроризма, иначе мы будем очень подвергать себя опасности достаточно еще продолжительное время. Поэтому все-таки 9 мая, мне кажется, тут нужен фокус некоторый, именно сфокусироваться на, вот, на 9 мая, так сказать, и вот каких-то... Вообще, мне кажется, май это будет решающий месяц, как бы это ни звучало банально, но это и в плане военного решения этой укропроблемы.
Почему?
В плане такого... Ну, все сходится, согласитесь, все сходится вот в это, и на 9 мая многое сходится, и вообще на май месяц. Ослабление ВСУ, абсолютно объективное ослабление в плане оружия и так далее. Наше развитие наших таких наступательных действий, политический, весь комплекс политических аспектов, то, что, опять же, отношение США к этому, к Украине, вот эти какие-то политические аспекты, наши какие-то переговоры с США. И самое главное, это военный аспект. Ну, именно на мае, мне кажется, это, ну, очень многое будет решаться в этом месяце. Но мы посмотрим. Ну, понимаете, это будет просто, ну, немыслимое, если действительно сотни укронацистских беспилотников полетят на Москву 9 мая во время парада. Это просто немыслимо. Это нужно как-то купировать. И, я не знаю, там, ну, все-таки вот военных террористов, ну, нужно уничтожать, это же, наверное, очевидно. Мне кажется,
вот... Ладно, да, хорошо, очевидно. Я вот ответ-то не услышал, почему именно май стал вот этим сосредоточением смыслов и пересечением всех красных линий. Виталий пишет, к Олегу надо задать вопрос, как он думает, почему до сих пор нет удара по Банковой с 22-го года. Я не знаю, прикалываетесь надо мной, Виталий, вы серьезно хотели, чтобы я задавал этот вопрос. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
В течение 22-го, 23-го, 24-го годов все мероприятия, связанные с 9 мая, проходили нормально. Так же?
Да.
И этот год пройдет нормально. Потому что вопросы безопасности проведения 9 мая решаются не в публичной сфере, а решаются в очень, я даже сказал бы, чрезвычайно жесткой плоскости с точки зрения последствий для нацистского режима в Киеве и также в случае других государств, если они будут как-то с этим связаны. Попытка любых провокаций с целью создать угрозу для мероприятий к 80-летию нашей победы нам полностью развязывают руки в плане ответных мер. Просто полностью. Вплоть до любых ударов по любым объектам. Если даже мы увидим, что любой самолет киевский сел где-то в Польше, мы и там будем иметь право бомбить всю эту гвардию. Так что... Тут вот это вот говорить, да вот может, да не может это случиться. Вы что думаете, что Соединенные Штаты в ладоши, что ли, хлопать будут? Когда там соберутся полмира, представители полмира, ведущих государств мира на параде 9 мая. Да и они этого не допустят. Там, что думаете, спецслужбы тоже руки, что ли, потирают? Так эти вопросы не решаются. С точки зрения ослабления ВСУ, буквально, Георгий, два слова. Несмотря на успехи нашей армии, они бесспорны. Украинская армия боеспособность сохраняет. И поэтому руководство Украины еще не поняли и не осознали, и не ощутили, что сопротивление уже бесполезно и теряет всякий смысл. Они там дышат пока нормально. Управление украинскими войсками не потеряно. Если сохраняется боеспособность ВСУ, то это значит, что украинский тыл продолжает поддерживать эту боеспособность. Ситуация-то она вот такая. Наши же войска-то это ведут тяжелые бои до настоящего времени. А то, что там кто-то сдается в плен, без этого не обходится. Но сопротивление идет жестко и продолжается. И вот эти вот неоднократные там заявления Трампа и его ближайшего окружения, что США могут выйти из переговорного процесса на Украине, вовсе не означает, что Америка не заинтересована, чтобы Украина как государство осталась. И, на мой взгляд, они будут стараться, чтобы Украина осталась противовесом России. Весь ход вот так называемых вот этих всех переговорных процессов по Украине с участием США показывает, что Вашингтон не хочет, чтобы Украина громко проиграла и чтобы Россия громко выиграла. Они чего-то хотят где-то в серединке, чтобы потом была возможность нас держать на крючке. Так что ситуация с точки зрения СВО, она еще остается очень сложной. А лично у меня никаких беспокойств, что эти придурки отчаются какие-то делать провокации в отношении 9 мая, у меня нет. Спасибо.
Угу. Спасибо. Ну, я вот это вот мнение разделяю с Сергеем Алексеевичем по поводу 9 мая, хотя еще раз повторю, что, конечно, переоценивать их тоже не стоит, их умственные способности. Это люди отчаянные, отчаявшиеся, это самые настоящие террористы, обученные террористы, мастеровитые террористы. Как террористы, я думаю, это лучшие в мире террористы, честно говоря. Которые собаку съели на этих террористических актах и прикрывают это еще все союзническими взаимоотношениями там, с Европейским Союзом, со странами НАТО, с Соединенными Штатами Америки и так далее. На их деньги все это и делают. Поэтому это, конечно, надо иметь в виду, но опыт проведения Парада Победы в предыдущие годы, когда уже шла специальная военная операция, нам говорит о том, что ничего опасаться, в принципе, не стоит. Наши спецслужбы умеют купировать подобного рода опасности. А так, ну, если вдруг что как-то где-то попробуют они чего-то такое изобразить, это будет, конечно, очень короткий путь вот туда, на пик эскалации, вот прям очень быстро туда доберемся. Это не то, что нужно американцам, это действительно тоже здесь Сергей Алексеевич полностью прав по поводу того, что, значит, они хотят чего-то среднего, и здесь тяжело с ним не согласиться. Они действительно хотели бы чего-то среднего. Не громкой победы и не громкого поражения. Это вполне логично для американцев. У них такой возможности на данный момент, мне кажется, все-таки уже нет. Такой возможности у них на данный момент уже... Она уже у них пропала, эта возможность. Она была, наверное, в году в 23-м. В конце 23-го года они могли что-то подобное изобразить. Сейчас уже подобной возможности, на мой взгляд, у них нет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Слушайте, а почему все говорят про 9 число? Скорее всего, это будет 7-8 число. Они же празднуют там 8 числа. Вся эта шайка-лейка собирается 8 числа. Зеля устроит или 7, или 8 числа серьезную провокацию для того, чтобы как бы сорвать 9 мая и в то же время похвастаться, похвалиться перед своими спонсорами. 7-8 число, я думаю, что будет больше всего опасность. Для того, чтобы вот...
Замучается пыль глотать. Я считаю, что на этот счет можно не переживать абсолютно. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Когда этап торга переходит в депрессию, возможно, все вплоть до самоубийства. Надо быть крайне внимательными, пишет Сермих. А почему они 9 мая обязательно по Москве должны ударить? Других мест, что ли, нет? Мы парады больше нигде проводить не будем. Нет, не обязательно. Но помните истории, когда два, по-моему, раза прилетал дрон в башню Москвы-Сити? Помните, это сколько лет назад было? 2 года назад, примерно, летом. Что? Нет, это было не в прошлом году, это было 2 года назад. Ну, найдите, это было не в прошлом году. В 24-м году, вы хотите сказать, мне это было? Мне кажется, нет. Но, на самом деле, не столь важно, когда это было по времени. Мы просто помним, что когда они это... Ну-ка, 23-й год, все правильно, 2 года назад. Да, Москва-Сити. Ну, короче, вы вообще не ориентируетесь во времени, я понял. Я работаю с коллегами, которые не знают, что такое календарь, не чувствуют вообще. У них каждый год как один. Вот мы тогда с вами обсуждали, что вот эти вот попытки, чтобы хотя бы один дрон куда-нибудь долетел, куда-нибудь ударил, то, что они били по Москве-Сити, это такая вот колхозная логика по привлечению к себе внимания. И даже и тогда это не очень у них сработало, это не стало невероятными информационными поводами в тот момент. Не продержалось это долго, они это еще под какие-то форумы все готовили, под какие-то сходки. Тогда был вот великий этот и ужасный контрнаступ, прям вот в зените своего провала он находился. И у них тогда ничего не получилось. А с тех пор у них вообще ничего подобного не получается. Хотя неужели вы думаете, что они сохраняют желание проводить подобные провокации? Сохраняют, а возможности нет. Так что вот так. Испугали эскортниц. Да-да-да, было дело. Если 8-го будет провокация, тогда надо 9-го салют орешников в Киеве, пишет Владимир Бонт. Это тоже не стоит забывать, что такая опция существует всегда. С тех пор ПВО Москвы улучшили, с тех пор даже банальный просто опыт работы с этой техникой, с этими дронами, с тем, как им надо противодействовать, он накоплен уже колоссальный. Вообще многое поменялось с 23-го года, не находите? Слишком даже многое поменялось. Вообще 23-й год невозможно сравнить с апрелем 25-го и с маем 25-го. Ну, совершенно другое время, совершенно другие обстоятельства. Так, у меня только одно замечание. Крымский мост не развязывал нам руки, а Крокус не развязывал нам руки, а Курск, пишет Тослок. Абсолютно с вами согласен. Да, абсолютно с вами согласен. Вот аргумент про развязывание рук конкретно нам, тоже считаю, что несостоятельно. Наши руки давным-давно развязаны. Сейчас у нас будет рубрика, посвященная 9 мая, Дню Победы. Потом будут новости, потом мы продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 30 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, выбирайте ту трансляцию, которая вам кажется более удобной, и получайте удовольствие. У нас сегодня среда, маленькая пятница, напоминаю, да, завтра выходной, с чем вас всех поздравляю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте, Вайс.
Георгий, я вот вас слушаю, вы хотя бы новости своей радиостанции слушаете?
Ага.
И другие новостные ленты.
Да, ну-ка удивите кстати, меня, Вася.
Да, вчера по вашей радиостанции было объявлено, что Трамп сказал, что заставляет за Соединенными Штатами право, даже если США выйдут из переговоров, поставлять ей все необходимое для войны не между Россией и Украиной, а для войны России против Украины. Это первое. Полторы недели назад в других новостных лентах я не знаю, там на вашей станции соглашалось или нет.
Не, вы давайте начнем. Раз... Давайте, раз уж вы решили так, в такой уровень нет, риторики
еще,
выбрать.
Еще раз.
Не, Вась, не, это не так да. работает, да?
Давайте, что?
Ну, вы это говорите, к чему сказали?
Все, вы надеетесь, что Америку и Трампу невыгодна Украина.
Где мы сегодня об этом разговаривали, Вась?
Да вы постоянно
Вы перед тем, как звонить на радиостанцию, вы слушаете, куда вы звоните, нет? Тему эфира слышите?
Я слышу тему. Ну, по поводу парады...
Ну, как-то редактируйте написанный заранее вам текст, вами, который вы зачитываете каждый раз в эфире. редактируйте его хотя бы в зависимости от того, какая тема обсуждается.
Я не редактирую никакой текст, я говорю от себя простыми словами. По поводу парада и праздничных дней 9 мая. Полторы недели назад официальные представители Москвы заявили, что праздничный концерт в честь 80-летия Москвы на Красной площади отменен из-за террористической угрозы. Я думаю, стрижи и витязи не поднимутся в воздух, потому что благо то, что низкая облачность весь май и дождливая погода в оправдание того, что, естественно, хохлы могут повлиять на то празднество, которое будет через неделю. Они будут максимально глубоко пытаться наносить удары по нашей территории. И я, как катализатор того, что европейские главари не приедут в Киев, они понимают, что Россия без ответа это не отставит. Поэтому надо готовиться к худшему. Наши средства ПВО, конечно, вокруг Москвы хорошо эшелонированы. Но понимаете, как у нас всегда бывает и на старуху проруха. Поэтому успокаиваться не надо. Тем более, что почти каждый день уже ловят террористов не только в Москве, но и вот, например, в Сургуте, которые охотятся на наших военных независимо от должности и звания, в том числе участников СВО. Поэтому я хочу сказать, вот вы меня в прошлый раз оборвали, сказали, почему Трамп сделает Россию крайней.
Я вас оборвал?
Да, вы сказали, Вась, что я не отвечаю на ваш вопрос.
Да, Вась, иногда не сочтите за грубость, но иногда надо переставать наглеть, вам не кажется? Больше эфирного времени, нежели чем у вас, нет ни у одного слушателя радиостанции «Говорит Москва».
Георгий, вы в прошлый
раз сказали, мне сейчас будете говорить...
отвечаю на ваш вопрос.
Но если вы не отвечали на мой вопрос, я уже не помню, что было в прошлый раз, значит, вы на него не отвечали. Давайте я вам сейчас посоветую. Я вам сейчас посоветую кое-что, Вайс. Вы меня послушайте, да? И как-то, может быть, на заметочку возьмите. Вы перед тем, как в следующий раз звонить на радиостанцию «Говорит Москва», вы как-то выдохните. Потому что если вы думаете, что вы можете звонить и общаться с ведущими в хамской манере, почему, по какой-то необъяснимой для меня причине, то вы глубоко ошибаетесь. Поэтому я самый лояльный из всех ведущих радиостанций, говорит Москва. Именно поэтому у вас будет возможность позвонить еще раз. Но только потому, что я самый лояльный из них. Поэтому Георгий, в следующий раз, когда будете звонить, выдыхайте вопрос, перед этим.
Почему
я вам вопрос не задавал.
Нет, я по прошлому эфиру. И просто кратенько скажу. Потому что еще после первых переговоров и после последних переговоров, почему сейчас результаты переговоров с Витковым остаются закрытыми, потому что Сергей Викторович Лавров и нашим представителям четвертой власти зарубежным сказал, что никаких точек соприкосновения, понимания, урегулирования конфликта нет. Тем более, что Россия не согласна на настаивание Трампа о 30-дневном перемирии. И то, что непосредственно они требуют Запорожскую АЭС взять под свой контроль, и не только, и по другим пунктам, тем более Джей Ди Венс, когда Нарендра Моди отвечал по этому вопросу, когда наносил визит в Индию, он сказал, что Америка настаивает на том, чтобы российские войска остановились там, где они сейчас находятся, на максимально приближенном линии боевого соприкосновения. И если дальше Россия попрет, Рубио сказал, они просто выйдут из переговоров, но Украину не оставят. Поэтому в любом случае нам не надо тешиться тем, что Трамп уйдет, Америка уйдет, как вот справедливо Сергей Алексеевич сказал. Мы себя какими-то очередными иллюзиями тешим, что Америке Украина неинтересна. Все, извините, всего доброго.
До свидания. Я не понимаю, где кто тешит кого, какими иллюзиями. У нас целый час был посвящен абсолютно другим темам. Ну, так бывает, когда ты готовишься к чему-то определенному, да, а потом у тебя, получается, тухнет материал, а подобный материал может протухнуть в наше-то динамичное время, в любой момент его надо выдать. Ну, бывает, что поделаешь. Так, помню, понравилось, как уверенно врал, что американцы так и не сделали космических туалетов, пишет Антон, это... Кто врал про космические туалеты? Стесняюсь спросить, откуда была тема про космические туалеты у американцев? И зачем кому-то надо врать про космические туалеты? Ну, ладно. Магнитные бури. Ну, может быть, и магнитные бури. Черт его знает. По поводу Украины, значит, и тешить надеждами себя там по поводу того, что... А, Вайс? Вот Антон пишет, Вайс что-то говорил про какие-то туалеты. Не помню я ничего не про какие туалеты, ну ладно. А, не про космические туалеты мы сейчас все-таки говорим. По поводу, значит, тешить себя надеждами, по поводу Украины, не Украины. Я не знаю, я на дятла, что ли, становлюсь похож. Повторяя постоянно, вот в ответ на такие вещи... одну и ту же, уже как мантру просто, значит, одни и те же фразы. Я не вижу, чтобы кто-то тешил себя какими-то надеждами на то, что американцы то, сё, 20-е, 30-е. Ситуация для России не меняется. В случае, если вдруг остается на данный момент все как есть, и никто никуда не уходит, американцы продолжают поддержку, все дела. Для России ситуация не меняется вообще никак. Ничего. То есть худший вариант из всех, которые могут быть в рамках этих переговоров, из всех, которые прогнозируются, видны хоть где-то как-то, это то, что все остается как есть. То есть для России не меняется ничего. Вот это самый худший вариант. Если нет, то расскажите мне, какой может быть еще более худший. Но если только американцы привезут свои войска в огромном количестве, и начнут в открытую воевать против России за Украину. Но есть ощущение, что это не произойдет. Значит, помимо... Ну, никто не тешит себя никакими надеждами насчет американцев, то все 20-е, 30-е. То, что американцам выгодно, невыгодно. Еще раз. Да, на мой взгляд, американцам оставаться в данном конфликте абсолютно точно невыгодно, потому что американцы находятся на проигрывающей стороне. Вопрос времени, когда американцы проиграют вместе с этой стороной. Это может быть какое угодно время. Здесь прогнозы давать себя не уважать. Но они проигрывают. При том, что задействуют колоссальные ресурсы. Недавно, да, председатель правительства говорил, что там 30 с лишним тысяч санкций были введены против России, и это, тем не менее, не пошатнуло нашу экономику. Колоссальные ресурсы задействованы, несоизмерим эффект того, что они делают, с тем, что происходит на самом деле. Больше сильно куда-то продвинуть свою помощь, оказать давление на Россию, у них практически нет никаких вариантов. Это означает, что они либо сами должны впрягаться, уже по полной программе, что тоже несет под собой гигантские риски, как вы понимаете. Либо они проигрывают и проигрывают дальше. То, что они сами будут впрягаться, это не означает, что они начнут одерживать какие-то победы. Вообще нет. Вообще нет. Это просто такая сторона неизвестности. Там тяжело делать какие-то прогнозы. Может что угодно произойти, если они решат, что они теперь американцы или НАТО собираются в открытую воевать с Россией. Но какой там будет итог, никто вам не скажет. В рамках того, что происходит сейчас, у них нет особого ресурса давления на Россию. Соответственно, они оказываются на стороне проигравших. Они проигрывают на данный момент. В рамках нынешнего логики нынешнего президента Соединенных Штатов Америки он не может проиграть. Ну и вообще Соединенным Штатам Америки как-то проигрывать России, согласитесь, это не самая классная история, какая только может быть. И зачем нужно это поражение, если можно постараться соскочить из этого конфликта? Вот и все, вот вам и вся выгода. Помимо этого, об вас еще и ноги вытирают по ходу дела. Ну, если мы вот даже вспомним про сегодняшнюю эту отказ от подписания сделки в пятый раз. Еще и эти так называемые союзники просто в открытую вытирают об вас ноги и издеваются над вами уже. В тот момент, когда это дойдет, наконец-то, до президента Трампа, он может повести себя каким угодно образом. Но никто не говорит о какой-то невероятной надежде на американцев и президента Трампа. Какая вообще может быть надежда на этого человека? Он сегодня говорит одно, завтра он говорит другое. Послезавтра он соединяет это все воедино, пишет какой-нибудь пост в интернете и говорит, что хочет стать Папой Римским. Как можно надеяться на этого человека? Пускай американцы на него надеются, что он хотя бы чуть-чуть знает, куда он идет. Он тут, да, вот тут им и понадеется. У них вариант открыть второй фронт, например, блокада Калининграда, прибалтов не жалко, как и хохлов. Это ровно то же самое, о чем я и говорю. Это начать силами НАТО впрягаться в этот конфликт. Это невероятная эскалация, это супер приближение Третьей мировой войны. Супер приближение, это невероятный риск. Вопрос, для чего? Зачем им это надо делать? Ну, предположим, они это делают. Зачем? Зачем они это делают? Чего они захотят этим добиться? Стоит цель полного уничтожения человечества или как? Или ну, что, что? Зачем им впрягаться сейчас за Украину? Или, они, или мы рассуждаем относительно того, что они действительно идейно убежденные люди, которые действительно считают, что Украина борется за свободу всех свободных, и вот за эту идею они готовы убить и самих себя. Ну, это же абсурд, согласитесь. Ну, не, если вы так мыслите, то мыслите дальше, конечно. Что я могу с вами поделать в этом случае? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. А вам не кажется, что уже самое худшее наступило? Нация, хохол, мы не сможем победить их, они уперты, и через 20, через 40, и через 100 лет они будут с нами воевать до последнего хохла, пока мы не выжгем их каленым железом.
Вы считаете, что их хватит на 100 лет?
Их хватит и на 200, если по всему миру собрать.
По всему миру? Ну, удачи их собрать хотя бы из Польши. Для начала. Там не надо по всему миру, хотя бы из Польши соберите. Пятница все-таки. Согласен, Виталий Филий. Я, кстати говоря, начал сегодня, да, эфир с того, что я жду пятничной атмосферы. Пятничную атмосферу я получил. Спасибо вам за то, что послушали мой призыв. Здесь я могу только благодарить. Справедливости ради, у нас есть некоторая публика, в основном из числа телеполитологической братьи, в телешоу про геополитику, упражняющихся в словах на тему, что сейчас придет белый господин в красной кепке унизит укров и будет благодать. Ну, я не знаю, что, какая конкретная телеполитологическая братья об этом говорит. Я об этом не говорю. Я так не считаю. Я считаю, что если расценивать взаимоотношения между отдельными государствами как пересечение интересов, или противоборство интересов в интересах Соединенных Штатов Америки, оттуда валить на данный момент. Потому что уж слишком много минусов и слишком много плюсов могут появиться, может появиться в случае, если они оттуда свалят. Но это если пытаться рассуждать с точки зрения логики. Нынешняя администрация Белого дома, она производила, по крайней мере, поначалу впечатление людей, которые логикой руководствуются и смотрят на вещи реально. По некоторым их заявлениям это было понятно, по некоторым их заявлениям до сих пор, на самом деле, это понятно, справедливости ради. Но президент у них человек специфический, мягко говоря. Может быть, в ближайшее время Папой Римским станет, да? Ну, по крайней мере, он не против. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте, друзья, лимузин, буквально пару.
Здравствуйте, лимузин. Здравствуйте.
Ну, смотрите, американцы не могут из этого всего просто взять и свалить. Во-первых, американцы, они же, ну, бизнесмены, по сути своей. Ведь Трамп, он не политик, он бизнесмен в первую очередь, и мыслит как бизнесмен. Плюс вот это все шоу, вот это, которое американцы вообще любят устраивать, они не могут из этого всего вот просто взять и уйти. Они должны уйти красиво. Красиво уйти они не могут. Замкнутый круг, понимаете, какая вот история. И главное, что радует меня лично наша вот эта позиция, то есть мы диктуем всю вот эту вот повестку дня, несмотря на то, что, ну, идет война и так далее, но как бы вот в СМИ, как, насколько я вижу, да, то есть Путин, в общем, задает тон. Вот, и Трамп не может просто взять и свалить. Он в тупике оказался, бедолага. Он, наверное, за всю жизнь так не оказывался в тупике, как сейчас. Потому что все, что он обещал, прошло 100 дней, ничего не... Ну так, условно, ничего не сделано. То есть последующие 100 дней, наверное, конечно, может быть, о чем-то скажут, но это должны еще 100 дней пройти, понимаете? Сейчас 9 мая, сейчас вот перемирие, и все вот это вот как-то свалилось в кучу, и такое вот это непонимание повисло, так сказать, в воздухе. И мы вот за всем этим наблюдаем не то чтобы со стороны, но как-то так вот... Получается, что вся вот эта вот эпицентр всей... вот этой вот истории уже сместился от нас туда, туда в Штаты, он туда катится. Прям вот, то есть интересно наблюдать, что будет дальше. Вот прям каждый день каждый день. Конечно, жутковато, конечно, не хотелось бы развязывания какого-то масштабного конфликта, но, опять же, столько лет прошло, и этот конфликт международный, масштабный, мог бы был уже быть развязан много раз. Понятное дело, что люди с той стороны океана, они тоже не дураки, тоже хотят жить и работать, и зарабатывать. Вся эта история, это про деньги. Ну, со стороны американцев, как минимум. Про деньги, понимаете? Они вложили бабки, там все сделали, а выхлопа нет. Это обидно очень. И как они просто уйдут? Понятно, что нет. Ну, вот будем поглядеть, посмотрим, что будет завтра, послезавтра и так далее.
Да, спасибо, но всегда обидно, когда ты вкладываешь деньги, а выхлопа нет. Но любой человек, который когда-нибудь вкладывал во что-то деньги, он понимает, что иногда так случается. Что, особенно если ты параллельно вкладываешь в несколько, там, не знаю, проектов, валют, металлов, там, ну, много куда, да, можно вложить деньги, вот, особенно если ты параллельно в несколько вкладываешь, у тебя два, например, если тебе повезет, окупаются, дают какие-то бонусы, начинают зарабатывать, один может быть провальным, или, скорее всего, один хорошенечко так выстреливает, два провальных. Ты два закрываешь, начинаешь работать с тем, который остался и так далее. В этом и есть суть инвестиций. Американцы прекрасно понимают, как это работает. Эта инвестиция не окупилась. Они долго взращивали, они пытались, ну, в итоге не вышло. Не вышло и уже не выйдет. Поэтому надо потихонечку-потихонечку как-то это дело либо перезапускать, что тяжело, что энергозатратно, финансово затратно, нужно снова, значит, взвесить риски, посмотреть вероятность того, что возможно, в принципе, перезапустить подобный проект, как русофобская Украина, как Украина не Россия, как противовес, как таран и так далее. Согласитесь, по второму кругу вот все то же самое провернуть. Во-первых, и времени столько нету, во-вторых, Россия другая, в-третьих, Украина другая, и, может быть, и смысла нету, да? Но для того, чтобы рассуждать о перезапуске, нужно сначала этот проект остановить. Ну, вот этим они и пытаются заниматься сейчас. У них не получается, проект с ними бодается по полной программе. Можно его слить вообще. А, такое же бывает в том же самом бизнесе, когда вот у тебя есть актив, который... Он убыточный, он только сосет из тебя деньги. И легче просто там ликвидировать этот актив, уничтожить его. Сколько бы он ни стоил, если его никто, например, не хочет у тебя покупать, потому что все знают, что он убыточный, легче просто закрыть. Ну, как из такого свежего примера, например, из мира автомобильстроения. Есть такая марка, называется Мазерати. Наверняка многие слышали. Ну, вот эта вот марка Мазерати, прекрасная, историческая, легендарная итальянская марка, производящая автомобили экстра-класса, спортивные, гран-туризма там и все дела, вот она убыточная уже на протяжении десятилетий. И на данный момент концерн Stellantis, который владеет маркой Мазерати, вполне себе задумывается о том, чтобы марка Мазерати перестала существовать. А ей там 100 с лишним лет. Этой марки. Просто легче уже просто ее закрыть, чем ее кому-то продавать, каким-нибудь китайцам, или, потому что продавать это еще тоже надо, время на это потратить, или вкладывать туда деньги, чтобы постараться это как-то перезапустить, чтобы эти Мазерати начали покупать. Легче просто уже забыть про эту Мазерати и двигаться дальше. Так бывает. Nokia также слили. Ну, Nokia вроде как еще существует, там кому-то принадлежит. Даже есть какое-то финское подразделение, которое делает технику для бизнеса, да, в основном, а не мобильные телефоны. Индусы потирают ручки. Ну да, индусы и китайцы, в принципе, может быть, Мазерати и купят. Так. Рубен Минаев пишет. Да, понятно, увидел Рубен. Называется «зафиксировать убытки», пишет Борис. Да-да, ровно оно. Ну, ровно оно. Поэтому вот если вы мне хотите рассказать о том, насколько выгодно Украина Соединенным Штатам Америки, вы к вот этой фразе про выгоду Соединенным Штатам Америки и Украины, вы сразу аргументы какие-нибудь прицепите, чтобы они были похожи на правду. И чтобы они как-то перебили то, о чем мы с вами говорили последние минут 10. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 30 апреля, среда, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», пишется латиницей в одно слово, и... ВК-видео с Ютубом по запросу «Говорит Москва» находятся наши каналы, поэтому заходите, подключайтесь, подписывайтесь. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Вы только сейчас посмотрели ради интереса новости, да? Нефть спустилась ниже 60 за Brent. Угу. Я к тому, то, что сейчас, если ни к чему Зелю не подведут, его просто силы заставят свои же подписать выгодные, невыгодные, но мирные вот эти вот бумажки, короче говоря. Uh-huh. Потому как все-таки я убежден, что нефть — это самое главное, что у нас есть в экономике, вот этот, ну, двигатель, как говорится, прогресса. И низкая нефть, особенно Амерам, она там невыгодна, у них же там сланец и так далее. Uh-huh. А Трамп за бабки. Вот, поэтому я думаю, он просто заставит его подписаться. Uh-huh. Нравится ему, не нравится. Ну, либо предъявит какой-то ультиматум. Uh-huh. Уже в такой прям в жесткой форме. Либо подписываемся, либо мы уходим. Я думаю, так. То есть, ну, действительно, вот нам же вроде недавно говорили, что в ближайшие дни будет, ну, какая-то точка поставлена. Наверное, скорее всего, так и есть. А насчет того, что там некоторые звонили в эфир, там пугали, что там на 9 какие-то будут провокации, ну, давайте просто представим. Просто представим, какую-то там птичку нашу забивают, да. Самолет падает на улице Москвы, да, жертвы и так далее. И какая будет у нас реакция? Ну, просто Киева не будет в течение 24 часов. Я в этом просто уверен. Uh-huh. Поэтому они на это не пойдут, но это просто самоубийство будет самое настоящее. Это просто самоубийство. Uh-huh. Тут уже дело там... Не скажешь там, о, вот провокация, какие провокации, это уже, ну, все. Там просто 24 часа дадут на отход населению, и все, как бы, кто не спрятался, я не виноват, как говорится. Вот, и все. Не будет, все будет, ребят, нормально, 9 мая будем праздновать, ну, вспоминать наших близких, все будет хорошо.
Да, спасибо. Кстати говоря, по поводу праздновать, вот у нас сейчас здесь полуфинал Кубка России играет параллельно, Локомотив Ростов. Ну, играет Ростов только, да, Локомотив присутствует на поле, но это уже к другой передаче у нас информация. Но я вчера, когда смотрел матч между Спартаком и Динамо, я вот здесь сейчас что-то этого не видел. Может быть, проглядел, каюсь. Они там устроили прямо на матче бессмертный полк. Там футболист «Динамо» прям с портретами, значит, своих прадедушек был. Мне вообще вот это так понравилось. Я прям такой жму руку организаторам, которые решили, что вот надо таким образом во время футбольного матча это провернуть. Это прям, это большое дело. Праздновать будем 100%. Так, с кубанской чачей осторожно. Кубанская чача тут пошел, походу, перекусить, да? Что-то вышел. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что Англия с Америкой запутались в собственных ногах, действуя по своей старой схеме. То есть они сначала создают Франкенштейна, а когда он начинает входить в силу, выходит из-под контроля и, так сказать, начинает угрожать им самим, угу, у них возникает проблема необходимости его уничтожения. В данном случае, значит, Франкенштейн оказался хиловатым. И с ним, ну, получается какая-то такая вот мутноватая ситуация. То есть он, значит, имеет какие-то вроде как амбиции, но силенок для того, чтобы реализовать эти амбиции, у него нет. И получается, значит, основная работа переходит на Англию с Америкой. А им своими руками делать не хочется. И вот они теперь, значит, мучаются с тем, что нужно, с одной стороны, вроде бы этого Франкенштейна убирать. И, значит, а кем его заменять? Самим они ввязываться в это дело не хотят.
Ну, по поводу... Да, спасибо большое. По поводу того, что они создают Франкенштейна потом не могут им управлять. Отчасти да, я согласен, но здесь особенный случай. Здесь это не просто Франкенштейн, это еще и Украина. Это очень специфическое место. И управлять этим местом и без Франкенштейнов тяжеловато. Это просто доказано, да, огромной историей государства российского. Они не умеют, это раз. Но, с другой стороны, да, мы же, вот когда говорим о разрушении нового мира, о том, что мир стал многополярным, и это уже факт, вот Соединенные Штаты Америки, сами того не желая, это нам демонстрируют. То, что они гегемон, мировой полицейский, хозяева мира, там, тот самый, значит, кукольный мастер, который за ниточки дергает. Вот они не способны на данный момент договориться ни со своими подчиненными в Европейском Союзе, ни даже с своим, ну, это даже не подчиненные, я не знаю, что это, камикадзе, их собственные вот эти украинские. Они не могут на них найти никакой рычаг давления для того, чтобы раз, и они делали, как они скажут. Они потеряли эти возможности. И у них почему-то не хватает решимости для того, чтобы все-таки за оставшиеся рычаги подергать. Вот у... Если это не демонстрация слабости Соединенных Штатов Америки в роли единственного мирового гегемона, не в принципе слабости, не надо говорить, что Соединенные Штаты Америки стали слабым государством, это не так. Это просто самого себя обманывать. Нет, они мощная суперсверхдержава, но они уже даже своими не могут управлять. Не то что всем миром, они своих не могут никак там взбодрить в нужном направлении. О каком мировом полицейском тогда идет речь? У них есть возможность, да, но если раньше для того, чтобы заставить своих вассалов выполнять твои приказы, им нужно было просто поднять трубку, набрать номер телефона и вежливо, но настойчиво сказать и донести свою волю, то сейчас им, возможно, придется вводить санкции, экономические пошлины, угрожать выходом из НАТО и все прочее. То есть идти на радикальные меры. Называется потеря контроля. Они, видимо, не спешат вот в эти радикальные меры залезать, потому что это ударит и по ним самим, а у них не так много времени. Для того, чтобы потом из этой же ямы каким-то образом выбираться. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Георгий.
Да, здравствуйте. Александр.
Слушайте, ну, Ларин Александр.
Да.
Да. Слушайте, но сегодняшний гегемон, он сдулся, как мыльный пузырь.
Угу. Как колесо проколотое.
Ну, да, ну понимаете, над ним смеется Европа, ему перечат украинский Зеленский. Понимаете, и вот да черт узнает, вот Дональд Франции Трамп, вы понимаете, что надо... Ну да. Он да. Понимает, что он в таком положении, что все над ним смеются. Он понимает?
Я думаю, он не понимает.
Как он не понимает? Ну, вы в начале передачи сказали, что все над ним смеются.
Да, но он, я думаю, этого не понимает.
Слушайте, Георгий, мне честно признаться...
Угу. Давайте, откровенничайтесь.
Да. Вайс, он хитрый план и ваш бот. Передайте, пожалуйста, Сергею Алексеевичу, что его статистика ему врет.
Давайте мы сначала с Вайсом разберемся. Он хитрый план и наш бот. Почему он хитрый план?
Он хитрый план. Понимаете, он нас пугает для того, чтобы мы этим
самыми.
Да. Да, для того, чтобы мы хотели напасть на Европу и Америку. Понимаете, этот Вайс, это тот же самый убер-анархист.
Угу.
Понимаете, эти два хитрых бота, которые нас все время пугают. Я предлагаю вас...
Вы не пугайтесь.
Георгий, я предлагаю вам их отключить, больше их не слушать, потому что они портят вам статистику.
Статистику, да, чего?
Они рейтинг портят вам.
Рейтинг.
Понимаете, у вас рейтинг понижается после прослушивания этих вайсов.
Вы, по-моему, это уже мне говорили, товарищ Пять Колес. Что-то как не оригинально.
Ну почему не оригинально? Ну потому что они плохие, они против России. Они против России, понимаете?
А вы за Россию?
Я жуткий патриот.
О.
Больше патриот, чем я, нет на свете, потому что...
Рискну предположить, что есть.
Моя матушка слушает Соловьёва с утра до вечера.
Вот ваша матушка молодец.
Да, и я на работе слушаю Соловьёва, я утром слушаю Соловьёва. Я понимаете, Георгий, даже вы меньший патриот, чем я. Я желаю вам быть на моем уровне, Георгий.
О. Да, хорошо, спасибо, откажусь, пожалуй. Как хорошо сейчас, было, да? Ну хорошо, спасибо, товарищ Пять Колес. Великолепно. Вот лучше и не придумаешь. Надо спасибо ему сказать. Я что говорю, вот-вот-вот. Вот, пожалуйста, сейчас Ростов забил шикарный гол. Второй в ворота Локомотива. И футболист, который забил гол, к сожалению, проглядел, кто это. Он подошел к трибунам, где ему как раз тоже вот товарищ по команде, да, видимо, поднесли портреты его родственников, и он отпраздновал гол, им поклонившись. Слушайте, молодцы. Но вот когда есть за что хвалить, я буду хвалить. Вот прям молодцы. В этот раз в кубке, Кубок России отлично. Вот. Смотри, видишь? Галенков, класс. Класс вообще. Просто браво. И футбол классно играет Ростов. И отличную акцию, вот эту вот «Бессмертный полк» внедрили в... Может быть, даже, кстати говоря, организаторы Кубка и не имеют к этому никакого отношения. Не знаю, не суть важно, но это было очень хорошо. Это великолепно, пишет Александр. Соловей Разбойник говорит, утром надо слушать Гудошникова. Ну, это, кстати, тоже правда. Да. Переиграл и уничтожил, пишет Миш Николаев. Кардос. Ну, не, хорошо было. Я ждал, я благодарен. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я слушаю внимательно вашу передачу, и там один товарищ заявил, что на сотни лет все это будет. Надо, чтобы наши люди понимали, Кучма написал «Украина не Россия». Это неправда. Украина – это Россия как раз. В России живут сотни тысяч людей с украинскими фамилиями. Ученые, конструктора и так далее. И там тоже живут люди с русскими фамилиями. Это одна и та же страна. А сам термин «Украина» – это политическая окраска. Это определенная часть политиков называет себя украинцами. Нет никакой Украины. И не было никогда. Она сочинена. Это известная история. Сами, если вы посмотрите историю создания...
Так, это термина, смотрите, это...
Книги написаны.
Я не спорю, это вы просто к чему?
Я к тому, что не нужно бояться, что когда мы выиграем, а мы выиграем, что это будет сотни лет продолжаться...
Вы это комментируете? Да, я вас умоляю, слушайте, что вы слушаете-то и обращайте внимание на это. Сотни лет, не сотни лет это. На такое даже не реагируйте. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис.
А я вот сегодня славил, после новостей не поленился, посмотрел, какого же года песня «Дональд, Дональд, Папа Римский». Вы застали?
Нет, нет, я даже не слышал такого. Ну, или
о, это был шикарный номер в Comedy Club. Да, пародия на передачу «Где логик» называлась «Где маразм». Там вот была песня «Дональд, Дональд, Папа Римский». Это 2017 год. Тогда это было просто, ну, просто адским стёбом. Сейчас это уже... Слушайте, мы живем в мире немыслимого.
Да, это правда.
И очень не хватает человека, который... Вот недавно 79 лет исполнилось бы. Вот очень не хватает. Вот он, вот что он умел предсказывать, так это немыслимое.
Да, я где-то недавно слышал тоже вот на эту тему шутку, что типа Жириком его называли. А сейчас вот наша Ванга, наша Ванга. Тоже не ценили. Да.
Ну да, не ценили, ну да, там, ну как своеобразно. Ну просто как популист говорил то, что многие боялись сказать. И даже подумать боялись. Так что вот, нет, вы наберите просто ради прикола. Дональд, Дональд, Папа Римский.
Да, я посмотрю обязательно. Я обязательно посмотрю.
Угу. Да.
Ладно.
Ну все, с наступающим.
Спасибо, вас тоже. Вас
всех,
тоже.
И всех радиослушателей тоже.
Вас тоже. Спасибо, Денис. Так, все Россия, кроме Косово, это правда. А по поводу того, что мы живем в вот этом мире немыслимого, где совпадает все с Саус Парком, с Симпсонами, с Камеди Клабом теперь начинает совпадать. Но это симптомы. Мы долгое время прикалывались над ними. Типа, смотрите, все было в Симпсонах. Да, на самом деле, смотрите, куда нас это довело. Ну, давай уже, что ты хочешь провернуть, проверни. Ну, Казаков тут что-то мутит. Все-таки пятница, у всех пятница, да? У тебя тоже пятница. Что ты делаешь, Саша? Давай, все, ладно. Свои шаловливые ручки убирай, пожалуй. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Понятно. Сам собой. Это да, это не ты. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот такое ощущение, что мирного договора долго еще не будет подписано, потому что куда девать всех беженцев? Они же сами себя будут приковывать в Европе, чтобы только их не вернули на Украину. Ни работы, ни земли, ни экономики, ничего не будет. Им же как скажут, нет войны, езжайте к себе на родину. Угу. А они уже там к халяве большой привыкли.
Угу.
Такое вот. Ну, с наступающим вас.
Да, вас тоже с наступающим. Григорий Санкт-Петербурга спрашивает, как мы в праздники работаем. А как мы в праздники работаем? Георгий Вячеславович, подскажите, пожалуйста.
Завтра-послезавтра
у нас праздничный режим. А, но Леша Гудошников будет работать по утрам.
Программа «Револьвер»
по расписанию. Дальше. «Америка Лайт» в пятницу. Может, ты просто подойдешь, чтобы я не транслировал все то же самое, и все? Или, да, если ты разбираешься в расписании, давай.
Всем добрый вечер. Мы работаем в четверг по графику с утра, Алексей Гудошников.
Да.
Далее программа «Револьвер».
Четверг — это завтра.
Пятницу у нас будет также с утра Алексей Гудошников. Далее Рафаэль Ардуханян, программа «Револьвер».
Да.
Суббота-воскресенье по обычному расписанию.
А вот после этого что у нас?
Дальше будут повторы и записи программ.
Угу. Суббота-воскресенье по расписанию.
Да.
Мы с тобой будем. А на следующей неделе? На следующей неделе мы точно так же работаем вот в те дни, которые считаются рабочими у нас, да? И потом такая же история будет и
да, все верно.
С праздниками. Ну, вот видите, как все просто. Вот пришел человек, все разрулил. Да, выключай ему микрофон. Уже выключим, наконец-то, микрофон. Так, включите «Дональд, Дональд, Папа Римский». Эти, пожалуй, нет. Я думаю, нас заблокируют. Но я обязательно послушаю. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Георгий, добрый день.
Добрый.
Ну, вы знаете, конечно, всегда выигрывают англосаксы. С таким лицом они выйдут. А мы как выйдем из этой бойни? Вы понимаете, что этого никогда не было в жизни, чтобы Киев и Москва воевали? Это преступление, просто преступление.
Да,
и я не знаю, что нам делать, потому что мы уже нанимаем корейцев. Это что, значит, русские не хотят воевать, ребята, да? У нас не хватает военнослужащих. Почему корейцы воюют, убивают наших братьев-украинцев? Славян, то есть, нет, я не люблю это слово «русский» и «украинец». Славяне мы, братья, запомните, господа хорошие. И во веки веков, аминь. И поэтому я еще раз говорю, что нужно прекращать эту бойню, бессмысленную, бесполезную, которая только... На Западе ладоши хлопают, радуются, как мы кровью умываемся. И как они будут... Они хорошо выйдут из любой бойни. Что Первая мировая, Вторая, Третья, Пятая. восстание, революция, они всегда хорошо выходят. Эти банкиры, которые финансируют все эти революции и войны. Гитлер откуда взялся? Полуеврей, полу непонятно кто. Кто его скормил-то? Те же Ротшильды, те же Варбурги и всякие там прочие эти банкиры. Поэтому что тут говорить, ребята? Нам надо самим прекращать бросать оружие. И прекращать эту бойню, иначе мы все вымрем. Как правильно уже мужчина сказал, 100 лет будем воевать. Пока будет эта власть у нас, мы будем...
Пятница уже на пике, пишет Нилс Майкл. Надо заканчивать. Согласен. Спасибо вам за то, что послушали мой призыв устроить сегодня пятничный эфир. Всех с наступающими праздниками. До встречи в эфире, получается, в субботу. Это была программа «Отбой». Сейчас будет у нас рубрика, посвященная Дню Победы. Это стихотворение, правильно? Стихотворение о войне, которое читают у нас дети. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.